Здравствуйте, дорогие друзья. Не очень пока получился сюрприз. Роберт над этим работает. Ну, вы понимаете, техника есть техника. Ничего. Если удастся, так сказать, это сделать, то в конце будет сюрприз. Ну, давайте пока начнем. Я напоминаю, что это программа «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. Мнений много. Присоединяйтесь, пожалуйста. Ну, у вас уже сейчас достаточное количество. Давайте, пожалуй, начнем. Путин убирает свидетелей. Это не моя придумка. Кстати, вот один из сюрпризов. Вы просили время, чтобы было. Вот время сделали. Появляются новые возможности в StreamYard. Там еще кое-что появилось. Поэтому, но сюрприз не в этом, сюрприз будет позже. В первую очередь я вас всех приветствую. Кроме этого, я хочу поблагодарить всех патронов, всех доноров, тех, кто помогает работать каналу. Мы вас очень любим, и вы позволяете нам с вами двигаться дальше по этой непростой жизни. Теперь... Давайте с вами начнем с главного события сегодняшнего. Ну, вы знаете, министр транспорта, то есть это такая вроде... Чисто русская тема. И к Украине, казалось бы, она не имеет никакого отношения. Но имеет, имеет. Вообще, я вам хочу сказать, что все, что происходит в Украине, имеет прямое, непосредственное, бесконечное отношение к Украине. Это, то есть там получается одно из трех. Либо это для нас позитивный пример. Могу вам сказать, в чем позитивный. Ну, например... очередное какое-то российское средство убийства украинцев. Например, какой-то дрон, да, который там сам все находит, сам преследует, сам ориентируется, сам сбивает. Значит, этот дрон сбивается или сажается, в него заглядывают, и через неделю-полторы появляется такой же дрон у Украины. Это такая вот позитивная история. Вообще, казалось бы, можно сказать такую фразу, но людей же убивают. Да, людей убивают. Да, это война. Ужасно об этом говорить. Но эта война начиналась как безумная атака на, значит, на беззащитную Украину. И Украина в тот момент действительно была практически беззащитной. А сейчас, ну, как-то так вот, самолеты, интересно, наладили они там, чтобы самолеты у них летали? Хотелось бы узнать в Российской Федерации. Тут я, помните, вам говорил, что это самое прекрасное, самое надежное, самый чудесный метод борьбы с Россией. С объяснением гражданам России, что они все участники этой войны. Даже если они вообще об этой войне не слышали. Потому что они приходят в аэропорт, а самолеты не летают. А понимаете, в чем дело? Там же народец-то деньги свои тратит. То есть, например, они покупают там 7 ночей в какой-нибудь Турции, да? Значит, уже получается не 7, а 6. И не 6, а 5. Вот 2 дня ни черта не летало. Поэтому это вот наравне с бомбардировками их заводов и фабрик по производству смерти. Это наиболее правильная постановка украинского ответа. Не Кремль, значит, а вот это. Заводы, фабрики и самолеты. Самолеты не надо сбивать. Не дай Боже. Самое главное, не дать им взлететь. Что умеют делать? Вторая вещь, вот я сказал положительная, вторая вещь отрицательная. Всякие назначения в России, да, перевод каких-то главнокомандующих с одной должности на другую должность, с одного места на другое, это делается не для ослабления российской армии, это делается для ее усиления. Поэтому я так думаю, что украинцы внимательно смотрят, кого куда назначили, что этот человек делал, какие прекрасные его качества, прекрасные качества, именно хорошие качества. То ли он какой-то организатор, то ли какой-то, ну, в общем, в частности, организатор, да? Вот это вот, ну, так сказать, отрицательное, но тоже положительное. А третье – это наблюдать за агонией. Потому что, вы знаете, сейчас цепь всяких разных высокопоставленных чиновников выбрасывается то с 5-го этажа, то с 17-го этажа. Ну вот, пришел господин Старовойт, министр транспорта. Ну, можно его, конечно, в чем-то обвинять, что там самолеты не летают. Но он-то тут при чем? Он же войну не начинал. Это Путин должен застрелиться, а не Старовойт. Тем не менее, Путин вызывает его и снимает его. Он едет к себе и стреляется. Пишет Иван Яковина. Министр транспорта РФ, конечно, замочили. Самоубийство – это все для отвода глаз. Старовойта так наказали за воровство денег, направленных на строительство укреплений в Курской области. Думаю, Путин реально психанул после недавней ликвидации его любимчика, генерала Гудкова, как раз там, в Курской области. Старовойт ответил за то, что штабов и укрытий там так и не построили. В целом, это интересный поворот. Раньше Путин избегал прямых ликвидаций своих проштравившихся миньонов. Теперь же вот, это в корне меняет психологический фон в элите. Обнуление в рядах министров и губернаторов – это уже совсем жесть. Ну, идем дальше. Про это же. Самоубийственно, собственно, версии самой смерти три. Самоубийство по совести, воровство принесло страшные страдания людям подопечного региона, или от страха, пугающий контекст сталинских сроков, приговора генералу Иванову, арест Алексея Смирнова, бывшего заместителем, прежде чем стать губернатором, тюрьма военного времени, все это создало очень мрачный контекст. И, наконец, версия ликвидации в наказании. Первую сообщество сочтет маловероятной, третью даже по нашим временам несколько конспирологической, хотя только что вроде как выбросился из окна вице-президент Транснефти, так что приоритетной будет третья. Но не среди чиновников. Чиновникам третья версия не покажется такой уж невероятной. В только что опубликованном отрывке из книги Александры Прокопенко о чиновниках после начала СВО как раз рассказывается, как идея наказания смертью, ликвидация за лишнее или лишнему сказанное слово распространилась в этой среде буквально с первых дней войны. Сколько бы следствие ни твердило про самоубийство, там больше поверят собственным страхам. А что, например, воровство на военных делах Путин приравнял к предательству, все могут себе вообразить. Так что с сегодняшнего дня для высоких чиновников больше не 37-й год. Самоубийство федерального министра Старовойта, даже если это продолжение, даже если останется единичным случаем, все равно рубежное для правящей верхушки. Когда Путин говорил, что у нас не 37-й год, он имел в виду, что российский режим придерживается сложившейся при Хрущеве конвенции не убивать друг друга. Отставка и тюрьма тоже не сразу были возможны, но смерть нет. Смерть была зарезервирована для предателей, прежде всего поменявших сторону людей присяги, спецслужбивцев, военных. Даже видные оппозиционеры добавились к этому списку не сразу, а, видимо, лишь после того, как Путин дал себя убедить, что они тоже не враги, а предатели. Работают по заданию чужих спецслужб, а российскими политиками только прикидываются. Теперь смерть распространилась и на категорию, у которой раньше была бронь провинившихся высоких чиновников. Собственно, версии самой смерти три, ну и дальше вы знаете, это я вам уже прочитал. Поэтому не был 37-й год, теперь 37-й год. Пишет Алексей Нарышкин, да, тот самый Леша Нарышкин, который ведет телеграм-канал. Мы с ним давно не общались, который участвовал вместе с Соломиным в моих воскресных передачах на Эхе. О дате смерти Старовойта две версии ходят. Умер, как высказался депутат Картополов, достаточно давно. По данным Forbes и База, в ночь с субботы на воскресенье. А издание Мэш пишет, что сегодня утром успел совещание в Минтрансе провести. Кому верить? Покойника увольняли, а с трупом? СК говорит, что тело в машине нашли. База и Маш заладили про кусты. Смерть Старовойтова не комментировали ни Кремль, ни Хинштейн, ни новый глава региона. Между прочим, вот сейчас прямо, когда я... Значит, перед тем, как вести эфир, я увидел, он идет на совещание. Но это может быть старая запись. Теперь, ну, так сказать, более такая, ну, общая официальная информация. Дело в том, что нас здесь смотрит большое количество людей из Украины, которые этот Старовойт по барабану. И совершенно им незачем знать, кто это такой. Но, ну, поскольку завтра о нем забудут, и завтра застрелится кто-то другой, или 7 раз упадет на нож, или 2 раза выстрелит себе в голову, но первый раз промахнется. Значит, кто это был такой? Это министр транспорта. Различные источники сообщали, что отстранение от должности было связано с коррупционными скандалами. Отстранение с министерской должности совпало с масштабным коллапсом в авиаотрасли. Сотни рейсов были отменены из-за атак БПЛА по территории России. Десятки тысяч человек были вынуждены прервать свои перелеты внутри России. Старовойт, по данным МЭШ, застрелился из наградного оружия, полученного от руководства МВД в 23-м году. Ну, я его не знал, и вы его не знаете. Но, как бы, ну, туда ему и дорога. Единственное, я могу сказать, что он, конечно, не виноват в том, что самолеты не летали. Хотя он виноват в том, что Путин при власти. А самолеты не летают из-за украинцев, а украинцы тормозят русские самолеты из-за Путина. Все в мире взаимосвязано. Пишет Владимир Осечкин. А до этого Илья Пономарев пишет такую фразу. По-моему, это первый российский чиновник высшего ранга, которого отстранили от власти физически. Но лиха беда начала. Экс-министр транспорта застрелился в доме в Одинцово Московской области. Накануне вице-президент Транснефти Андрей Бадалов выпал из окна. А миллиардеру Струкову, попытавшемуся улететь из РФ на своем бизнес-джете, аннулировали загранпаспорт и закрыли выезд с территории России. Кровавый режим, где гибнут любые люди, попадающие в черный список. Что мне понравилось? Вот этот вот, как его фамилия, Струков. Значит, он собирался лететь в Турцию, и я видел прекрасное видео, что он сидит в своем джете, он миллиардер, у него свой джет, только зашел ОМОН и не дал ему улететь. Так что он прекрасно проведет время в российской тюрьме, я даже не знаю. Теперь по поводу нелетающих самолетов. Пишет Иван Яковина. Потери от отмены авиарейсов в Российской Федерации достигают уже десятки миллиардов рублей. И это только у авиакомпаний. Те, кто не смог вовремя куда-то добраться, несут свои еще более мощные убытки. То есть там пара сотен миллиардеров наберется в общей сложности. В связи с этим, как мне кажется, есть смысл отправлять летать над Российской Федерацией экстремально дешевые беспилотники-пустышки, в которых не будет ни взрывчатки, ни системы связи, ни системы наведения, ни даже какой-то цели для удара. Их задачей будет оставаться в воздухе как можно дольше, летать от одного аэропорта к другому и вызывать там хаос с массовой отменой рейсов. Цена такого беспилотника без дорогой начинки – 10-15 тысяч долларов. Ущерба же он может причинить на десятки и сотни миллионов. При этом, даже если его собьют, все равно будет выгода, так как самая дешевая ракета ПВО в 100 раз дороже такого дрона. Правильная мысль. Теперь Александр Плющев опубликовал сегодня рейтинг топ-20 самых известных российских блогеров. Вот я этот список вам зачитаю. Значит, на первом месте Нехта, на втором Дождь, на третьем Майкл Наки, на четвертом Ходорковский Лайв, на пятом Дмитрий Гордон, на шестом Анатолий Шарий, на седьмом Игрянул Грэм, на восьмом Максим Кац, на девятом Breakfast Show, они добавили, то есть, ступеньку. На 10-м Варламов, на 11-м Обманутый россиянин, на 12-м ОМ-ТВ, на 13-м Популярная политика, на 14-м Сергей Ауслендер, на 15-м Минаев Лайф, на 16-м редакция, на 17-м Ньюсейдер, на 18-м Роман Цымбалюк, на 19-м Юрий Швец и на 20-м Антон Хардин. Вы можете сказать, почему там, например, нет меня. Это очень легко объясняется. Дело в том, что топ-20 идет по количеству просмотров, по количеству миллионов просмотров за месяц. Я не знаю, там за месяц, я сейчас посмотрю. Да, миллионы просмотров. Вы понимаете, что, например, Дождь 39 миллионов, Нехта 75 миллионов, или там тот же Шарий 34 миллиона. Мне с такими цифрами тягаться невозможно, потому что они всегда будут на первых местах. Если только не показывать голую задницу и не быть инстасамкой, и, так сказать, понимаете, да? У нас мы не можем добраться до сколько, 13 тысяч, 114 тысяч, обычные у нас просмотры где-то порядка 50 тысяч. То есть мы и близко, вот последний тут Антон Хардин, 13 миллионов, почти 14 миллионов просмотров. Потому что, безусловно, у них огромное количество подписчиков и, к сожалению, и смотрят. Что меня здесь удивило? И я несколько вещей не могу понять. Ну, две вещи. Тут нет двух фамилий, которые, как мне кажется, должны были быть здесь и наверху списка. Это Фейгин и это Портников. И еще я добавил бы сюда Невзорова. Понимаете, поэтому, ну, Юрий, стоп, вы пишете, миллионы не означают качество, проверено. Да, я это все понимаю, послушайте, вы же видите, я спокойно к этому отношусь. Понимаете, вот смотрите, Нехта, Дождь, Майкл Наки, Ходорковский Лай, вот Катя работала на Ходорковский Лай, Гордон, Грэм, Максим Кац. Breakfast Show – это коллективы. Их очень много там. Понимаете? И это машины по 20 эфиров в день и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, Коко Шанель пишет, у Фейгина много ботов. Да? Причем тут боты? Фейгин регулярно делает эфир, и он очень хороший ведущий, очень хороший, очень. Я вот ставлю его в топ, понимаете? Это человек, который вот, да? В общем, короче говоря, вот такой вот список. Каждый здесь вы можете понять почерк каждого и почему человек стоит вверху списка. Но, как вы понимаете, никаких комплексов у меня по этому поводу нет. Когда я читаю такие списки, я иду мыть посуду. Теперь я вам хочу показать фотографию. Вот, посмотрите, фотография. Видите, вот птица летит. Сейчас как-то резкость должна быть. Просто белый фон, и он никак не может... Вот, вот, видите? Летит птица и снята сверху. Значит, абсолютное скотство и мерзость современной Российской Федерации. Когда видны настолько выпукло, что просто не добавить, не, не убавить. Российские операторы дрона по приколу убили редкую птицу, пеликана, который куда-то летел по своим делам. И потом с гордостью выложили ролик. Просто плесень, а не люди. Думаю, после такого можно назвать какой-то украинский дрон пеликан и мстить за несчастную птицу. Действительно, летит пеликан, а сверху приближается дрон, ну и, соответственно, взрыв. Убили. Там их пара летит, этих пеликанов. Вот понимаете? Александр говорит, почему вы не пошли мыть посуду, прочитав список? Александр, вы не поняли, как это работает. Вот если бы я был вверху списка, вверху, на первом месте, то для того, чтобы не возгордиться, редкую птицу, пеликана, ну вот написано, что пеликана, не аиста, пеликана, я не знаю, почему, так написано. Я пошел мыть посуду, но поскольку я занимаю в этой иерархии, в этой пищевой цепочке очень скромное место, то мне посуду мыть не надо. Кроме того, если я пойду мыть посуду, как же вести эфир? Я сегодня... в дневной программе показал вот эту фотографию. Ну, возьми же уже резкость, да? Должен же. Смотрите, некоторых мигрантов начали маркировать. И вот там написано. Значит, идут вот эти вот какие-то киргизы или кто-то. И написано, подлежит выдворению. Я сейчас объясню, почему я это повторяю. Подлежащих депортации мигрантов начали маркировать. В Нижегородском аэропорту заметили иностранцев в светоотражающих жилетах с надписью «Подлежит выдворению». По данным СМИ, это новая мера МВД против побега мигрантов, ожидающих депортации. Такую практику хотят распространить на вокзалах и в пунктах временного проживания. Значит, почему я это прочитал второй раз вам? Потому что один из зрителей написал, что это Деза. Ну, вы знаете, как я отношусь, когда мне кто-то там, сидя на диване, а я имею право так сказать, потому что вы меня смотрите не обязательно за фрезерным станком, вы просто, человек просто говорит, это Деза. И дальше он написал, об этом сказали оппозиционные СМИ и, в частности, «Медуза». Я зашел на «Медузу», там нету опровержения. Я попросил этого человека написать, где есть опровержение, чтобы он мне сказал какой-то реальный источник. Он исчез, не появлялся. То есть мы с вами не первый раз уже видим, я это называю «высеры». Понимаете? Да, Фарида Валиева, похоже на желтые звезды в будущем. Значит, ну, во-первых, это отвратительно. Во-вторых, если этот человек побежит, да, Татьяна, обыкновенный неонацизм, расизм. Если этот человек побежит, то он совершенно спокойно снимет эту куртку. Она же не запаяна, правда, и цепями не соединена. Он снимет ее под этим обычная одежда, рубашка или что-то там такое. Вот, поэтому, если это правда, то, конечно, у России прекрасная дорога в ад, по которому она идет. «Просто нелепо», цитата. «В Белом доме высмеяли планы Маска создать собственную партию. Президент Дональд Трамп заявил журналистам, что рассорившийся с ним Илон Маск может поиграться с созданием собственной политической партии, но это решение нелепо. По словам Трампа, третья партия не впишется в устоявшуюся американскую систему и лишь создаст путаницу». Министр финансов США Бессент, который враждовал с Маском во время пребывания того в Белом доме, тоже прокомментировал создание партии Америки. Она так будет называться, должна называться Американская партия или Партия Америки. Так? В интервью CNN он назвал Маска непопулярным. Ну, понимаете, вот это... тут я хочу прокомментировать и сказать... что свято место пусто не бывает. А партийное место вдвойне не бывает пустым. Значит, во-первых, по поводу Бессента, который никто. Он никто. Он чиновник, который сегодня есть, завтра этого человека просто не будет. Вообще. Понятно, да? А Маск будет в ракетах, в машинах Тесла. Ну, вообще, говорить что-то про самого богатого человека в мире, вот что-то такое про него говорить, вы знаете, у меня, знаете, я очень осторожен хочу вам сказать. Когда мне надо сказать там про каких-то миллиардеров и так далее, и так далее. Я вам хочу сказать, чем вызвана моя осторожность. Ну, если это какой-то, ну, невероятный урод, который там что-то такое, но вот так вот походя, знаете, вот этот вот там что-то вот такое, вот такое, вот такое, да. Я обычно такого не говорю. Знаете почему? Потому что, если вы помните, пару раз были тут такие истории в чате, когда там что-то человек говорил, а я ему говорил: вы когда чего-то такое говорите, подумайте, вот как будто вы спорите с кем-то, да? Кто из вас куда пойдет потом? Вы пойдете в свою панельку, 36 квадратных метров, с облупившимся чайником, кошкой и так далее. Вот это вы туда, ну, это условно, понимаете, да? Квартира может быть и 200 квадратных метров, но это не будет квартира какого-то там миллиардера. А миллиардер сядет сначала в свой самолет, а потом сядет в свою яхту и вперед. И поплывет. Поэтому я считаю, вот эта моська, знать она сильна, что лает на слона, я не хочу быть в роли моськи. Понимаете, от того, что я скажу, ну вот, например, есть ковальчуки, вы знаете, да, которые получают от Путина все, как сказать, все заказы, все конфеты. Вот они получают все конфеты, да? Ну, я могу сказать, они негодяи, вот это, понимаете? Но это смешно. Один из ковальчуков, мы с ним знакомы, я даже в период работы «Эхо» несколько раз брал у него интервью, мы участвовали в совместных шоу, он ученый. Второй я его просто не знаю. Ну, сейчас они ученые, так сказать, они, понимаете, с Путиным, скажем так, у них объект исследования Владимир Путин, а Путин исследует их. Понятно, да? Поэтому, ну вот что я скажу, что он негодяй. Между нами такое расстояние. Еще там, знаете, вот как бывает? Ты знаешь, а тебе Ганопольский плохо сказал. Это какой Ганопольский? Который, где он сейчас? Он в Украине. Что-то такое. Где? Ну да. Ладно, поехали. Выходные впереди. Надо в Грецию лететь. Понимаете? Поэтому я в это не играюсь. И поэтому, когда вот этот Бессент непопулярный, а Бессент популярный, это первое. Теперь второе. Про свято место пусто не бывает. Маск, и если мы еще до Трамп, если мы еще до этого дойдем, он сказал, что сейчас я посмотрю, может быть, это даже здесь. Нет, где-то надо дойти до этого. Или, например, Фридман. Вот Борис Шишкин. Знаю Мишу Фридмана с 82 года. А я вместе с, значит, тоже Фридмана знаю. Он делал Львовский джазовый фестиваль. И, о, Сергей, спасибо вам большое за донат. Я пока не призывал, но вот кто желает, кто может, пожалуйста. Бросьте донат, я буду крайним. С Гусинским я просто учился в ГИТИСе. Вместе сидели на лавочке и так далее. Ну, потом дороги разошлись. Он стал олигархам, Мостбанк, канал НТВ и так далее, да? Ну что, мне на него обижаться, что ли? Ну он сумел, а я не сумел. Он умеет деньги считать, а я не умею деньги считать. За что на меня обижаются мои дети и супруга тоже? Ну, то есть я пытаюсь их считать, а они не согласны. Понимаете? Поэтому теперь по поводу партий. Вот знаете, есть такой, такая вот история, и это отмечали классики марксизма. Но не только классики марксизма. В принципе, вот кто знает русскую историю, те знают, что после 1917 года, когда, помните, да, группа вооруженных бандитов захватила власть, власть никогда не передавалась правильным, легитимным путем. Она всегда либо шла через наследника, наследника имеется в виду по работе, либо падала и ее подбирали. Вот большевики подобрали власть, которую, ну, можно так сказать, выпустила царская власть. Ну, и не только царская власть, но и учредительное собрание. Редкий момент попытки создания демократии в России. Потом бесконечная череда, череда Брежнева и прочее, прочее. А после этого Советский Союз падает, и власть снова подбирают. Потом передача по наследству от Ельцина Путина. То есть, другими словами, Российская Федерация никогда в нашем каком-то обозримом будущем, прошлом не знала нормальных выборов. А когда были выборы, то делалось все, чтобы нужные люди их выиграли. Ну, вспомним, например, невиданную кампанию с чемоданами денег для того, чтобы выиграл Ельцин, а не выиграл Зюганов. Но суть не в этом. Трамп написал тоже такую фразу, такой у него абзац, что Америке не свойственна третья партия. Что бы ни делала третья партия, она всегда проигрывает. Да, я с ним соглашусь. Но у меня вопрос. А кто сказал, что республиканская партия под руководством Трампа будет вечной? Кто сказал, что те, кто голосовали за Трампа, но надеялись на прекрасное будущее, как это, прекрасную Америку будущего? Не прекрасную Россию, вот здесь, да? Прекрасную Америку будущего. Разочаровались в ней. А после этого, вот понятно, да, и люди, которые по центру, не определившиеся, кто сказал, что республиканская партия навсегда? Она была до этого, потому что до этого как-то Америка жила по какой-то логике, американской логике, своей, не нашей. Но в ней, да, там сложности, все плохо, там и так далее. Я это все понимаю. Но люди понимали, что происходит. А есть огромное количество людей, которые не понимают, что происходит. Это часть людей, а вторая часть, это которые считают, что то, что происходит, например, вот этот прекрасный закон, да, который принят по поводу налогов, они считают... Борис Райский, я завтра вам книжку отправлю. Они считают, что что-то неправильно. Не нам судить с вами. Это вот пусть Райский судит. Он в Америке живет, пусть он там про это говорит. Я говорю о другом, что совершенно спокойно. Во-первых, никто не запретит Илону Маску сделать свою партию. Даже если его вышлют, найдут, это только прибавит популярности этой партии, и пострадают именно республиканцы. Да, для демократам это ничего не даст. Но здесь сцепились две силы. У одного власть, действительно власть. Но это демократическая страна. Это не Путин. Я сказал, и так и будет. Нет, так не будет. Не будет так. Как народ решит, и этого никто не отнял. А если у американцев начнут это отнимать, то вы понимаете, что там будет. Там от Трампа полетят клочки по закоулочкам. Поэтому не зарекайся. Не зарекайся. Новости. Итак, министр финансов США Бессон заявил, что Илон Маск – это новости от Дмитрия Напольского. Непопулярен и должен сосредоточиться на бизнесе, а не на политике. Молдавский пророссийский блок «Победа», съезд которого проходит сегодня в Москве, начал сбор подписей граждан Молдовы за союз с Россией. Вот меня интересует, как они, находясь в Москве, собирают подписи за союз с Россией. Если они это как-то делают, если они нашли этот механизм, и те люди, которые собирают подписи, ну, в интернете они могут там чего-то такое собирать, да, три человека. Но если они отправили своих представителей в Молдову, я так думаю, что они будут арестованы немедленно. А если они нашли что-то действительно интересное и, я бы так сказал, эксклюзивное, то Юлии Навальной надо посмотреть, как это работает, и Леониду Волкову. То есть, ну там, Путин должен застрелиться. Вот, пожалуйста. Путин должен застрелиться. И вот пусть проводят опрос. Ну, не опрос, а агитацию. Я буду бороться до последней капли крови, чтобы Америка оставалась страной свободы и возможностей. Илон Маск. Значит, дальше огромная публикация, смысл которой в том, что Китай начинает замещать военную, американскую военную авиацию. После индо-пакистанского конфликта китайские истребители Чэнду начали стремительно вытеснять главных, более дорогих конкурентов – российских, французских и американских. И так далее, и так далее. Значит, Чэнду хотят закупить Египет, Бразилия, Азербайджан, Индонезия – значит, вот пока такие страны. Дальше. Сектор Газа и западный берег реки Иордан должны быть объединены в государство Палестина под властью Палестинской национальной администрации, заявили лидеры стран БРИКС по итогам саммита. Ничего не могу, не буду это комментировать. Великобритания, Франция и Италия хотят отправить свой флот для борьбы с Китаем. Китай может отвлечь внимание НАТО с помощью России, чтобы попытаться захватить Тайвань. Генсек Рюте. В Великобритании остановили производство истребителей Еврофайтер Типон из-за отсутствия заказов. Йеменские хуситы потопили греческий сухогруз в Красном море. Судно сначала обстреляли, а позже атаковали четырьмя надводными беспилотниками. Вооруженная охрана пыталась отстреливаться, но в итоге сухогруз Magic Seas загорелся и утонул. В Турции презентовали новую крылатую ракету СОМ-М для нового истребителя. Швеция рассматривает альтернативные готовые решения к добавлению к предложению компании SAP в рамках, боже, как перевести трудно, будущих программ строительства фрегатов класса «Люле» для королевских ВМС. Для защиты международного саммита ООН по финансированию развития, который будет в прошедшем времени был в Севилье, вооруженные силы Испании поставили огромное количество ПВО и даже Патриот. Американская компания Mach Industries объявила о производстве вертикально взлетающего беспилотника «Камикадзе» под названием «Вайпер», который создан с учетом урока, извлеченных из войны в Украине. Вот вам, пожалуйста. Понимаете? Пока что раскрыты некоторые технические характеристики. Максимальная дальность полета 290 километров. Несет боеголовку 10 килограмм, способен развивать сверхзвуковую скорость. Видите как? Ну, наконец-то. Российские туроператоры начали продавать туры в Афганистан. Первая группа, 10 мужчин, отправится в Кабул уже в августе. Женщин пока не берут, но вполне понятно. Стоимость начинается от 230 тысяч рублей. В цену входит охрана, экскурсии и культурная программа под присмотром талибов. Это, конечно, феерия. Налог на туризм за границей может появиться в России. По словам депутата Тарбаева, введение дополнительного сбора с каждой покупки путевок помогло бы поддержать туристическую отрасль. В целом деньги, которые у нас уходят за границу, в части выездного туризма, направлять на развитие внутреннего туризма было бы логичным, правильным шагом. Значит, здесь есть одно соображение и вранье. Ну, во-первых, это будут деньги на войну, это понятно. Во-вторых, вы, наверное, видели потрясающую курортную зону, которую построил Ким Чен Ын. Там, правда, никто не заселяется. Ну, надеяться, наверное, на русских, которые туда поедут, вы знаете, инфраструктуру развивают и так далее. Мост строят автомобильный, потому что железнодорожный уже есть. А у России нет денег на... Господи, господи, ну ладно. Женя Витошкин сегодня прислал мне свежего Медведева. И написал внизу «Бубочка». Да, да, наш Мишка косолапый, да. ТАСС сообщает, Медведев считает, что Рютте объелся волшебных грибов с его размышлениями о сговоре РФ и КНР. Он также заявил, что Рютте прав в том, что ему следовало бы выучить русский язык, так как это могло бы пригодиться в сибирском лагере. Ну, позволю себе сказать, что вот этот кусок говна вообще рядом с Рютте стоять не может, потому что там человек знает 10 языков, а этот знает только вот этот матерный. Господи, боже мой. Значит, тут я хочу вам показать некое видео. Оно для меня крайне симптоматично и очень важно. Сейчас я перейду туда, где У меня видео, и секунду. Так. Мне очень важно показать это видео. Вот. Это зал, по-моему, Шереметьево. Давайте, значит, стоят люди. Эти люди, нет билет, нет самолетов, духота, не кормят, воды практически не дают. Говорят, вот есть буфет, идите туда и так далее. И вот люди что должны делать? Они должны взять Путина за старческие мохнатые тестикулы, как Невзоров это называет, и повесить в центре, чтобы он раскачивался. Вместо этого мы наблюдаем другое. Слушайте внимательно. Я думаю, вы разобрали, что люди поют Катюшу. То есть идет война. Украинские дроны не дают взлететь самолетом. Россия с этим ничего не может сделать. Люди теряют деньги, здоровье и поют Катюшу. Я думаю, она им сильно помогла. Ну, раз уже я открыл парад уродов, давайте всякое разное посмотрим. Ну, я немножко жестковато, потому что я не считаю некоторых русских оппозиционеров исчадием ада. Но понимаете, мы живем в эпоху интернета. Ничего спрятать нельзя. Вот Олеся Бацман, жена Гордона, хорошая моя знакомая, она разговаривает с одним российским оппозиционером, которого зовут Чичваркин, которого оттрахали в России, забрали у него бизнес. Он сейчас сидит в Лондоне, и у него винный бизнес. Вот их разговор.
Не после Путина.
Сейчас давайте послушаем.
И мы страдаем от этого. Но есть же разница?
Мы не выбрали его.
Мы украинцы выбирали.
Мы не выбрали его. Мы не выбрали ни Горбачева, ни Ельцина, кстати, выбрали. Мы не выбрали ни Горбачева, ни Андропова, ни Сталина, ни Хрущева.
После 91-го года.
Добрый день.
Мне 33. И еще недавно мое поколение называли потерянным. А сейчас всего за 8 лет мы стали поколением, добившимся успеха. И для меня очень важно, что на эти выборы Путин идет вместе с Дмитрием Медведевым. 2 марта для нас это больше, чем выборы президента. Это выбор будущего для тех, кому сейчас 14. Мы должны жить в стране успешных людей.
Вместе. Победим.
Понимаете, можно было бы осуждать Чичваркина и там бросить ему в лицо вот это и так далее. Но он скажет простую вещь. Он скажет, Да я же, они тогда были совсем другие. Кроме того, Путина заменял Медведев, была какая-то надежда и так далее. Но потом случилось то, что случилось, и это видео осталось. Теперь, вчера мы разбирали с вами парадокс инстасамки. Значит, черт, как мне показывать вам? Вы знаете, я вам только звук дам, потому что она говорит, она очень прилично одета. Она очень прилично одета, красиво, но она эффектная девушка, это понятно. И да, Невзоров был доверенным лицом Путина, да. Да. Вот почему не будь доверенным лицом политика. Значит, я не могу вам показать видео. Почему? Потому что она стоит перед общественной палатой, говорит слова, а там показывается она в голом виде, какое-то соитие там и так далее, и так далее. То есть вот эта вот девица, как Путин сказал, не про нее, правда, с пониженной социальной ответственностью. Вот что она говорит о том, почему она идет в общественную палату.
Будешь приглашать? Да, думаю...
Давайте послушаем.
Все мы их знаем, ваши пироги в каяке. Осталось совсем недолго беспредельничать. Сегодня будем обсуждать безопасность детей в интернете и их права. Наконец-то. Знаете, мне так надоело смотреть на блогеров, которые зарабатывают на своих детях. Спектр. Мои ювелиры говорят мне, что сколько украшений они сдают именно то, чтобы почистить. Называют мне примерную стоимость. Я понимаю, что я не могу на это больше смотреть, и я перехожу к действиям. Сегодня будем обсуждать создание законов. Я думаю, что это только начальная самая встреча, и все еще впереди, поэтому я четко не знаю, что будет происходить и в какое время ближайшее будут приняты эти законы, но сегодня у нас вот первое заседание, будем обсуждать, будем решать, что делать. Меня пригласили, я сама сюда не просилась, если меня будут приглашать, я думаю, что я буду смотреть по ситуации и была бы рада поучаствовать в каких-нибудь социальных историях.
Вот она говорит очень правильные слова, особенно мне понравилась первая часть, где она говорит «безопасность интернета для молодого поколения». А параллельно в квадратике показывается такое, где она участвует. Понимаете?
Именно то, чтобы вот, почистить.
Поэтому, ну да, да, вот такое. Теперь она другая. Все другие, понимаете? Все уже стали другими. Все стали другими. Теперь очередной разговор с россиянами. Что россияне думают вот сейчас про Путина, про Россию, про войну? Вот что они думают, да? Как всегда, опрос. Я вам показываю фрагментики. И, так сказать, вполне понятно, чего происходит. Ну вот давайте очередное посмотрим.
Россия и Путин действительно, это вот проводник мира на всей планете.
Мы все время с кем-то воюем. Все время нам Маша мал территорий. Всем надо, что нам надо все время. Не хватает то, что у нас есть.
Люди просто 9 лет ждали, 9 лет ждали нашей помощи. Просили, и мы...
Донбасс.
Там поняли, что там просто идет геноцид, ну, наверное, значит, решили действительно помочь.
Осуждаем это дело. По-другому я не могу сказать.
Мы переживаем.
Переживаем.
Да. Страдаем, потому как все не очень хорошо. Мы все вот белорусы, русские, это же триедино, там один народ. И Украина наша, и люди, которые там остались,
нашими. Они будут рады нас видеть, и все будет нормально.
Хотим мы этого или не хотим, победа будет за нами.
Ну, вот такая вот история. Тут даже нет смысла реагировать. Ну, такое, понимаете. Говорят то, что надо говорить. Теперь проблемы, как родить больше детей в Российской Федерации, когда тех, кто должны рожать, убили на войне и продолжают убивать каждый день. Ну, кто у нас специалист? Соловьев, конечно. Вот давайте послушаем Соловьева, что он думает по поводу деторождения.
Это вообще, мне кажется, важный момент сейчас, то, что мы не только про войну. Мы не только про международное положение. Мы, потому что вот разговор о семье, это же разговор о будущем. Войну обязательно, войне надо обязательно победить. Но победить в этой войне надо для кого? Для народа. Интересно, что на фронте это ощущается особенно ярко, потому что, ну, Дима знает, очень многие ребята, как раз они, вот в них просыпается это страстное желание продолжения семейства. То есть мужиков отпускаешь в отпуск, и жены рожают, рожают и рожают. И в этом я там беседовал с ребятами, которые с 14 года воюют. У них у всех детей много. Вот да прям идет вот, много детей. Жизнь ощущается настолько по-другому, настолько остро, настолько пронзительно, что ты вот просто хочешь, чтобы твой род видел плоды твоей сегодняшней деятельности, видел результаты этой победы. Что нас очень сильно отличает от европейцев. Но так как начало, я сначала называю гомосексуалистами, а пидорасами позже. Потому что их не волнует. У них нет будущего. У них детей нет как таковых. Они просто об этом не думают. Для них жизнь заканчивается, ну, в момент ухода со службы.
Ну, обсуждать Соловьева не будем. Теперь, значит, вы знаете, что Коммунистическая партия Российской Федерации, видите, хотел сказать Советского Союза.
Я думаю, что это будет 1900.
Да. Значит, сейчас сбился, потому что пошел этот звук, а это следующий сюжет. Да, пронзительный соловьиный помет. Ну, можно, конечно, это самое, но еще раз. Когда вы вот это вот, значит, выливаете на него, не забывайте, что про его зарплату и про вашу. Правда, у нас с вами будущее есть, а у него вот будущего нет, понимаете? Он вот человек сегодняшнего дня, и живет он сегодняшним днем. Он, конечно, иногда, наверное, задумывается, что с ним будет дальше, потому что когда-то же это закончится, но проблема-то в том, что он от этого становится еще злее. Понимаете? Вы знаете, что на съезде Компартии Российской Федерации, собственно, этот съезд был придуман именно для того, вот собран, для того, чтобы сказать, что никаких репрессий не было. И что Хрущев все придумал, да? Но ладно, Зюганов, отрыжка человечества. А вот вам школьная учительница. Учительница в школе, которая рассказывает, что не было никаких репрессий, и нигде нет подписи Сталина, и все это вранье. Наверное, украинцев, я так думаю.
Конечно же, в 1937-1938 годах По всем регионам страны прокатились волны арестов. Людей увозили среди ночи, и мало кто из них потом возвращался. Эти репрессии были начаты по приказу Сталина. Это правда или ложь? Я думаю, что это будет общий пазлик, который мы все вместе добыли. Действительно, это ложь. Как я рада, что вы это знаете, ребята, особенно младшие. Просто вообще очень часто. А на самом деле, вот эта вот информация о том, что это было по приказу Сталина, это очень была раньше распространенная информация. Так вот, в 90-е годы были рассекречены некоторые архивы советского периода, из которых стало известно, что репрессии 37-38 годов были начаты не Сталиным, а тогдашним наркомом НКВД Ежовым.
Её, прикинь, накрыл?
1900, конечно же.
То 37. Есть...
Да нечего нам это не врать.
То есть... Сталин ничего не знал. Понимаете, в конце концов, дети вырастут, пошлют нахрен эту прекрасную учительницу, плюнут ей вслед. Она состарится.
Произведение искусства.
Она состарится
и
сдохнет. Почему я говорю сдохнет? Потому что я желаю ей всего плохого. За то, что она врет. Но суть-то не в этом. То есть не было вот этих вот подписей Сталина, да, вот росчерков таких, значит, по диагонали страницы. Там предложение расстрелять дополнительно 20 тысяч человек. Расстрелять, понимаете? Это все придумал Черчилль в 18-м... Нет, кто там в песне Высоцкого, кто там придумал? Ну что, теперь снова... Снова наш друг Соловьев. И в чем тут хитрость, что ну, Америку там мочить нельзя, теперь мочится Европа. Вот мы узнали, что Европе абсолютно все чхать на детей. Понимаете? Ну, чхать. Вот. А теперь про Европу как таковую.
Да нечего нам в этой Европе брать. Ну, реально, нечего. Ну вот, вот я каждый раз, когда европейцев смотрю, спрашиваю, вот скажите мне, европейцы, что у вас взять? Ну, у вас реально взять нечего, понимаете? Вы не представляете никакого интереса. Природных ресурсов у вас нет. Произведение искусства, мы и так ездили в выставки. Ну, брать что? Инфраструктура ваших городов разрушена по сравнению с нашими. У нас на совершенно другом уровне. Посмотрите, Москва сейчас лучший город мира. Что вы можете вот интересного предложить? Ради чего вас всех кормить, строить вам дороги, налаживать вам широкополосный интернет? Зачем? Вот вас взять для того, чтобы что? От вас требуется только одного. Не смейте оскорблять русских. И не представляйте никакой угрозы. Все. Вас завоевывать, куда-то идти, что-то с вами делать. Кому вы нужны? Мы привыкли к очередям европейцев, к нашим полевым кухням. Хватит жрать нашу перловку. Тем более, ну что мне делать в Париже? Я арабского не знаю. В Берлине мне вообще нечего делать. Да ладно, мой турецкий слаб пока еще. Ну, то есть, вот реально, что мне там делать? Вот Италия – это наша. Италия – это все. А почему? Александр Васильевич Суворов, да? Куда вступит нога русского солдата, то наши. Хотя по этой традиции и с Парижем, и с Берлином проблемки. Это я так намекаю. Поэтому, слушайте, я так скажу, чтобы было понятно. Нацистичен швайне!
Ну да.
Я только что приехал с Бреста. Вот сегодня утром вышел с
Бреста. Это Гурулев.
На памятных мероприятиях в честь начала Великой Отечественной войны, Брестской крепости. И я вам вот так скажу, я пообщался, ну, не буду говорить с кем и как, и почему. Поляки на сегодняшний день очень сильно укрепляют границу. А ведь здесь предельно понятно почему. Они же нагадили, вот ключевое слово, нагадили, Если они нагадили, они по башке должны получить? Должны. И они прекрасно понимают, что рано или поздно они получат по башке. Какие бы они мины ни ставили, все вдоль границ, и как бы ни делали, придет время, я в этом больше чем уверен, и они получат по башке.
Это Гурулев.
Что приехал с Бреста.
Да, приехал с Бреста.
Кто величайший подонок в истории человечества? А вот вы как характеризуете человека, который...
Извините, просто перескочила. Ну вот этим закончим. Артур Красноперов, солдат. Рассказывает невероятную вещь. Русский солдат. Ну, оно смонтировано, но это гениально. Сейчас вам покажу.
Днем.
Смотрите внимательно.
Надоело бегать. Я лежу на танке и думаю, днем. Вот бы мне ногу оторвало, я бы домой поехал и бегать бы прекратил. В общем, через час это произошло.
Это героизм степени гениальности.
Так надоело бегать.
Где эта хромосома скрепная? Как отсеять? Не отсеешь. Молодой парень, все впереди, лежит и говорит, хоть бы мне ногу оторвало. И действительно, через час оторвало. Хватит этого на сегодня. Идем дальше. Семейство Валстен. Из Финляндии. Познакомьтесь. Семейство Валстен из Финляндии в 1932 году, поддавшись советской пропаганде, нелегально перешла границу СССР. После трех месяцев тюрьмы их направили на работу в Сфирьстрой. В 1938 году супругов арестовали, обвинив в шпионаже, расстреляли, а детей отправили в детприемник НКВД. Так, теперь посмотрим наших мейджоров, что они написали и что я из этого могу вам прочитать. Вот вы понимаете, Пастухов, он совершенно гениальный человек. Вот заголовок. Право силы против силы права. Нормально. А дальше написано. Послесловие к дискуссии с Ходорковским в трех частях. Ну, вы понимаете, мои жалкие попытки прочитать вам что-то, ну, я надеюсь, может быть, он что-то короткое написал. Вот короткое есть. Вот он... сделал перепост Оли Романовой, где написано, в Госдуме предложили ввести налог на отдых за границей. Согласно расчетам, комиссия в 200-300 рублей с человека, будет приносить в бюджет до 7 миллиардов рублей ежегодно. Что пишет Пастухов? Если кто-то хочет знать, как, вероятно, не в этот раз, но в какой-то подобный, будет выглядеть введение выездных виз в Российской Федерации, то вот так оно и будет. Тихо, без особого пафоса, просто станет нужно получить бумажку об уплате какого-нибудь простенького налога, а потом бумажка станет сложнее, не такой автоматической, а потом ее перестанут давать тем, кому не надо ее давать. Так, теперь я вот что сделаю. Есть свежий бандеровец, но для того, чтобы мне читать вам бандеровца, дело в том, что в Телеграме отключили автоматический перевод, и поэтому мне надо это переводить. Сейчас. Ага, вот оно. Не понял. Сейчас, извините, пожалуйста. А куда исчезла строчка «перевести»? Сейчас, потерпите, пожалуйста, потому что хороший материал. Ну, хорошо. Давайте мы откроем искусственный интеллект. Пишем «переведи на русский». С другой стороны, он хорошо переводит. Сейчас, извините, дорогие друзья. Сейчас, еще раз. Переведи этот текст на русский язык. Ну. Я же написал, переведи. О! Итак, поехали. Как я и анонсировал, пишет бандеровец, состоялись переговоры президента США с его коллегами из Франции и Германии. Расскажу не сухими пресс-релизами, а суть переговоров и достигнутые договоренности. Значит, президента Соединенных Штатов Америки и лидеров Франции и Германии. Разница в подходе к переговорам заключается в том, что к канцлеру Германии Трамп относится с уважением, называет его железным человеком и предсказывает очень трудные переговоры с его правительством по тарифному вопросу. Потому что Мерц упрям, как Путин, это он так говорит. Президент Франции сильно раздражает Трампа своей безумной настойчивостью, своими шашнями с Китаем, а Макрон ведет переговоры с Си Цзиньпином по поводу окончания войны в Украине. Тот неохотно с ним общается, но это его обязанность, и общаться приходится. Теперь, собственно, о договоренностях, достигнутых в ходе переговоров, центром которых была Украина. Вот тут, конечно, очень важные истории. Первое. Мерц и Макрон подчеркнули аморальность и вредность при остановке помощи Украине и заявили, что США руками Хексета и Колби разрешают репутацию США как надежного союзника, тем самым поощряя Китай к силовым действиям, которые нанесут ущерб национальным интересам США в регионе. Второе. Мерц и Макрон попросили дать долгосрочное разрешение на продажу американского оружия Украине за средства как от европейских доноров, так и за счет процентов от замороженных в США, Японии и странах Европы активов. Мерц и Макрон настоятельно требовали введения новых санкций против России со стороны США, аргументируя это абсолютной наглостью и отсутствием намерений Путина идти на компромиссы. Отдельно канцлер Мерц потребовал разрешения на покупку за немецкие деньги двух систем Патриот для Украины, которые нашел в кавычках госсекретарь США, а также необходимого первого запаса ракет к ним. Дальнейшие поставки таких ракет Мерц пообещал обеспечить самостоятельно за счет будущего производства боеприпасов в Германии. Дальше. Президент США пообещал двум лидерам быстро пересмотреть и возобновить поставки большинства образцов вооружения, по которым была введена приостановка, в кавычках. Однако не назвал четких сроков быстрого пересмотра в течение месяца. Дальше. Президент США впервые заявил двум лидерам, что ему придется, хотя я этого не хочу, ввести некоторые санкции против России, потому что Путин окончательно сорвался с цепи. Но, по словам Трампа, первые шаги должен сделать Конгресс. Дальше. Президент США подчеркнул важность предоставления американским оружейникам доступа к европейской оборонной инициативе, напрямую связывая предоставление такого доступа к своей снисходительностью к Украине. Европейцы пообещали рассмотреть предложение Трампа в кратчайшие сроки. Теперь переговоры президента США и Украины. Помните, Зеленский сказал, что это был хороший разговор и так далее. По сути, эти переговоры стали продолжением диалога канцлера Германии и президента Франции. Первое. Президент Украины просил возобновить поставки американской помощи. Второе. Президент Украины просил президента Трампа выполнить свое обещание и продать американское оружие на сумму 3,3 миллиарда долларов за счет финансирования из соглашения по полезных ископаемых. Дальше. Президент Украины просил, наконец, предоставить Украине и ЕС запрошенный доступ к американскому рынку вооружений. Дальше. Президент Украины предложил президенту США расширить совместную украинско-американскую программу по созданию и производству перспективных образцов БПЛА и в рамках этой программы полностью загрузить производственные мощности в Украине. Дальше. Президент Украины просил упростить разрешение для американских оружейников, желающих создавать собственные или совместные с Украиной предприятия, аргументируя это тем, что такие разрешения повысят обороноспособность самих США. Президент Украины просил инвестировать средства из инвестиционного фонда соглашения по полезным ископаемым в достройку и расширение заводов корпорации Raytheon, которая будет производить сначала боеприпасы к системам ПВО, а затем и сами системы в Украине. Президент Украины просил разрешить покупку найденных сенатором Рубио двух систем Патриот для Украины любыми способами и содействовать договоренностям с Израилем по продаже Украине систем Патриот, находящихся там, а а также разрешить их модернизацию за европейские деньги в США. Во как я вам это все прочитал. Идем дальше. Следующий фрагмент. Президент Украины, то есть продолжение того, что я вам читал. Президент Украины просил как можно скорее ввести новые санкции против РФ. Путин не уважает вас, он издевается над всеми, особенно над вашими миротворческими усилиями. Но это правда. Президент Трамп сказал, что поручит министру финансов и госсекретарю изучить вопрос и подготовить решение по инвестированию в строительство заводов Raytheon в Украине. Президент Трамп подчеркнул, от европейцев зависит, дам ли я разрешение покупать наше лучшее оружие в мире. Они должны позволить нашим корпорациям участвовать в вооружении Европы. Кто возражает? Президент Трамп пообещал возобновить поставки боеприпасов к «Хаймарс» и «Патриот» в ближайшие дни. По другим вопросам обещал принять решение после аудита Пентагона. Президент США вновь пообещал поговорить с Нетаньяху и решить вопрос по израильским системам «Патриот» для Украины. По вопросу санкций Трамп повторил то же, что говорил европейцам. Он пообещал дать разрешение на продажу Украине двух систем «Патриот» за европейские деньги. Фу. Так, что у него дальше? Я смотрю его публикации. Так, есть свежее, но я устал. Извините, 1:35. Проведем небольшой аудит. Значит, теперь Марина. Спасибо вам большое за донат. Видите, я же не видел, что вы помогаете мне. А теперь увидел. Спасибо вам огромное. Я смотрю вопросы. Огромное количество. Я все не смогу. Я просто смотрю. Там есть ли вопросы. Вы как-то знаете, что вы бросаете, например, какие-то пару копеек для того, чтобы я по цвету. Здесь есть отдельная, вот написано «Started», и тогда я вижу ваши вопросы, потому что у вас, может быть, очень интересные темы, и на которые я могу ответить. Так. Нет, все в порядке. 2200 лайков. Ну, за полтора часа можно и 2200 лайков без всякой войны. Но это с вашего барского плеча. Итак, Спасибо вам большое, что вы были со мной, что мы были друг у друга. Будем держать, как это, голову в холоде, ноги в тепле. И сейчас я еще одну вещь посмотрю. Жаль, у нас не удался сюрприз, но спецпосланник. А, это завтра. Это завтра. Про нашу с вами жизнь. В 23-м году Игорь Иртенев написал эти строчки. Я работал, это он написал 7.06, ну то есть 7-го. Гениально. Я работал на стройке, таскал кирпичи, бетон вручную месил. Раз в 3 года анализ делал мочи, чаще не было сил. На первый этаж поднимался пешком, таков был мой Эверест. 7 раз был женат, не помню на ком, не считая полчищ невест. Играл в хоккей за 2-й состав сборной Таджикистана. Мне есть что сказать перед Богом, представ, на случай, если предстану. Знаете, почему это прекрасное стихотворение? А потому что оно про нашу с вами жизнь. Абсолютно бестолковую, абсолютно хаотичную. Спасибо вам большое. Расписание на завтра в 14 часов. Программа в рабочий полдень. И в 21 час, если все будет в порядке, программа «Гонопольская правда». До свидания. Позвоните, пожалуйста, родителям и детям, даже если вы в ссоре.